Геннадий Иванов. Методы психотерапии. Как лечить страхи и детскую психосоматику. Все дополнительные материалы вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Глава 1. Этап самоанализа. Психосоматика. Как определить нервический характер болезни? Психосоматическими заболеваниями называют болезни, причина которых лежит в психике человека. Каждый год их список сокращается, так как академическая медицина не стоит на месте, но истерические и конверсионные заболевания, функциональные расстройства, а также психосоматозы остаются проблемой, которую пока можно разрешить только средствами психотерапии. При этом не стоит забывать, что заболевания, которые традиционно относят к психосоматическим, могут быть и физического происхождения. Например, гипертония может быть результатом внутреннего напряжения, которое препятствует нормальному гормональному процессу. Те же симптомы могут быть вызваны ожирением, недосыпом или болезнью сердца. Причем границы нет. Даже если развитие болезни было запущено психологическими факторами, на более поздних стадиях она может носить уже соматический характер и требовать сугубо медицинского вмешательства. Например, язва желудка может развиться на фоне стресса, однако психокоррекция устранит только источник, первопричину, а лечить болезнь придется физически. По существу мы располагаем всего двумя критериями определения психосоматики. Первое. Заключение врача. Как бы пациент не был уверен, что источник его проблемы – голова, его надо направить на осмотр к врачу общей практики. Во-первых, походы больных людей по психологам часто являются психологической защитой. Они боятся реальности и хотят верить в то, что делают все для лечения болезни. Во-вторых, размытость границ между «психо» и «сома» требует от врачевателя быть начеку. Те же панические атаки могут быть следствием опухоли мозга. Это значит, что даже справка от терапевта должна рассматриваться с известной придирчивостью. Лучше настоять на полноценном обследовании, чем рисковать репутацией. Второе. Устойчивость в проявлении симптома. В одних и тех же условиях он всегда должен обнаруживать себя. Например, пациент заявляет, что кожные высыпания у него появляются только в моменты стресса. Если это и правда так, то это знак того, что болезнь носит психологический характер. А вот если пациент жалуется на случайный или сезонный характер обострений, то велика вероятность, что заболевание обусловлено физически. Оба критерия, конечно, не исключают вероятность того, что выявленный недуг носит умственный характер. Всегда надо помнить про врачебные ошибки, недиагностируемые или редкие заболевания, а иногда врачи не обращают внимания на симптоматику, которая носит будничный характер. Например, множественность симптомов вегетососудистой дистонии привела к тому, что это заболевание было исключено из списка диагнозов, но ВСД проявляет себя как раз чрезмерной реакцией на стресс. В современной психосоматике выделяют две основные причины возникновения заболеваний – вегетативное приспособление и этический конфликт. Идея приспособления рассматривает расстройство как феномен мышечной памяти, формируемый в результате научения. Ее первооткрывателем можно считать Ивана Петровича Павлова и его последователей. Павлов показал возможность обуславливания некоторых физиологических реакций за счет их ассоциации с любым нейтральным раздражителем. В результате звук звонка или яркий свет приобретает для подопытных животных статус стимула для выделения слюны. Картамышев, один из учеников Павлова, показал пример образования условных рефлексов на кожных высыпаниях человека. Приложение этой теории к практике проецирует представление, согласно которым симптом образуется на протяжении всей жизни человека, сначала как потенциал в составе множества подобных, но проявляет себя только будучи востребованным. В результате неоднократного повторения ситуации, в которой эта реакция становится актуальной. Потому что приносит удовлетворение. Так, на уровне вегетативной нервной системы человека формируется условный рефлекс, который в процессе приспособления к окружающей среде ставится либо психосоматическим расстройством, либо особенностью характера.
Психосоматическое расстройство чаще всего выглядит как рефлекторный атавизм, который реагирует на условия, уже переставшие восприниматься как угроза или проблема. Например, у младенцев наиболее частым стрессором является расставание с родителями. Вполне может случиться так, что момент аллергической реакции совпадет по времени с возвращением родителей, которые, видя раздражение на коже ребенка, оказывают ему усиленное внимание. В следующий раз аллергия может появиться как мечта о возвращении родителей. Таким образом, расставание закрепляется как стимул для аллергической реакции, которая к зрелому возрасту может стать рефлексом на один и тот же образ особых ощущений, связанных с любой ситуацией расставания. Идея конфликта основана на противоречии между поведением человека и его внутренним нравственным законом. Согласно теории стресса Ганса Селье, болезнь наступает в результате накопления эмоционального напряжения при отсутствии возможности его сбросить. Например, крысы, переживавшие длительный стресс, умирали от различных соматических заболеваний, начиная от язв, которыми покрывался их желудок, и заканчивая разрывами сердца и даже онкологическими заболеваниями. Иными словами, психодинамическая теория предполагает возникновение болезни в ситуации, где мы испытываем крайнее напряжение и не можем дать ему выход. В отличие от крыс, у человека возникновение такой ситуации связано с его поведением, которое противоречит его же представлениям о том, каким оно должно быть на самом деле. В обычной ситуации человек подгоняет свои действия под имеющиеся этические установки, но когда такой возможности нет и нет возможности отказаться от этих действий, начинает накапливаться стресс, признаком которого может быть невротизация со всеми ее признаками, повышенным потоотделением, одышкой и так далее. Эту картину мы наблюдаем у людей, которые склонны сдерживать свои чувства из-за запрета, усвоенного в детстве. В таких случаях невозможность выражать, например, агрессию, ведет к тому, что человек не отстаивает себя и социально пассивен. Это не значит, что чувства обиды и гнева ему незнакомы. Они такие же, как у всех, но не находят в себе выражения. Как правило, это действия, направленные на защиту своих интересов, когда человек настаивает на своей позиции. Поэтому необходимого выброса гормонов не происходит. Нарастающее напряжение приводит к гипертонии и спазмам, что чаще всего проявляется как проблемы с желудком и в сексуальной сфере. Психоанализ рассматривает психодинамическую ситуацию как способ справиться со стрессом за счет примитивных форм защиты типа соматизации или диссоциации, когда не работают высшие – проекция, рационализация и так далее. Стратегии лечения. Механизм лечения психосоматических заболеваний состоит из эмоционального выражения стрессоров с последующим осмыслением случившегося. В случае психосоматики по типу научения мы стремимся к угасанию условного рефлекса, опираясь на триггеры, вызывающие симптом. Грубо говоря, мы заставляем пациента испытывать патологические переживания до тех пор, пока они не закончатся. И если окружающая действительность не дублирует обстоятельства, которые породили симптом, он больше не вернется. В случае психосоматики по типу этического конфликта отреагирование позволит пациенту сбросить эмоциональное напряжение, после чего он должен научиться находить выход стрессу не через вегетативный тонус, а посредством культурной экспрессии. В этой ситуации главная задача терапевта состоит в том, чтобы дать пациенту язык, которым он сможет выражать свою эмоцию в обход тела. Эти образы могут не иметь отношения к реальности. Главное, чтобы они помогали пациенту встречаться со своими чувствами и адекватно выражать их. Чем полнее это будет у него получаться, тем быстрее угаснет соматическая реакция. Во всех случаях психосоматики стратегия лечения вырабатывается примерно по одной и той же схеме. Если пациент приходит с готовой информацией об источнике расстройства, то нашей задачей может стать простое перепроживание травматического сюжета. В этой ситуации главное обеспечить максимальное эмоциональное вовлечение пациента в кризисное воспоминание. Результатом должно стать отреагирование, которое достигается любыми доступными средствами. Начиная от драматизации, когда мы провоцируем эмоциональную вспышку, заканчивая образной медитацией. В случае, если пациент не знает истоков своего заболевания, надо собирать информацию посредством таблицы, которую он должен заполнить. С учетом полученных сведений, пациент, описывая собственную биографию, может, например, испытать эмоциональное напряжение, указывающее на травматическое событие, вы определяете симптом, по которому регрессируете в болезненное воспоминание, чтобы исследовать момент его появления. После этого терапия протекает по тому же сценарию, что описан выше. Надо помочь пациенту выразить свои переживания, а потом проверить наличие симптома. Если он исчез, то работу можно считать успешной. Эмоциональная карта пациента. Жизнь каждого из нас можно представить в виде эмоциональной карты, последовательности пиковых переживаний, из которых 2-3 запредельных, а остальные просто сильные впечатления. Если первые воплотились в поступки, определившие вашу жизнь, то вторые стали жестами, действиями, направленными вовне. Ни в коем случае речь не идет о том, что вы позируете. Как правило, оба вида поведения реализуются неосознанно. Поступками мы называем действия на кризисном уровне выживания, когда ваш организм выбирает между «замри», «беги» и «нападай». Жесты — это обыденный уровень выживания, связанный с вашим местом в стае, когда ваши действия ориентированы на внешний эффект, даже если вы об этом и не догадываетесь. Оказывается, ваше существо, помимо вашей воли, озабочено своим местом в сообществе. Это место должно соответствовать вашим возможностям и отвечать общественным потребностям. Повторяю, это думает ваш организм. Вне зависимости от того, к какой партии вы принадлежите, чего хотите по жизни и в каком веке живете. На эмоциональной карте всегда можно найти темные пятна. У кого-то их больше, у кого-то меньше, но они есть всегда. Это те моменты жизни, когда эмоциональный импульс был, а поступка или жеста не случилось. Энергия осталась неутилизированной, превратившись в мину замедленного действия. В психологии такого рода воспоминания называются психотравмами, потому что это и есть те мины, которые дождались своего часа. Он, как правило, настает, когда складывается похожая ситуация в схожих обстоятельствах. Наше тело это улавливает, и мина взрывается. Вы потеете, у вас перехватывает дыхание, возможно, жжение в груди и так далее. На уровне поведения вам хочется замереть, бежать или нападать, хотя окружающая вас ситуация ничего подобного не предполагает. Просто ваше существо на автомате отрабатывает импульс, включившийся на триггер. Триггером мы называем элемент, который ваше существо запомнило еще в той, самой первой ситуации и ошибочно принимает за реальный признак опасности. Задача психотерапевта — устранить эту неисправность. Прежде чем вы начнете, надо найти общий язык с обладателем больного существа, вашим пациентом. Дело в том, что починить себя он может только сам. Для этого и существует профессия психотерапевта, чтобы вразумить, обучить страдальца, как это сделать, как привести свое существо в порядок. Термин «существо» в делах духовных, считай психических, понятие ключевое. Наше с вами существо — это то, что видят окружающие люди. Иными словами, существовать возможно только будучи отраженным в глазах окружающих. Если поселить человека на необитаемый остров, его существование закончено, хотя жизнь продолжается. Те, кто говорят «это не жизнь, а существование», как раз обращают внимание на обратную ситуацию. Ты есть. Тебя люди знают. А что толку? Материально-денежного наполнения нет. Русское существо в западной науке описано как подсознание, инстинктивная сфера и так далее. Итак, эмоциональная карта пациента – это то, что надо получить в первую очередь. Процесс ее составления подразумевает предварительное осознание пациентом самой проблемы. Это достигается выговариванием. Он должен найти слова, чтобы обозначить то, что он до сих пор воспринимал неосознанно. Это большой труд, и психотерапевт должен его облегчить. Предложите вашему подопечному в самом первом приближении просто обозначить, что ему мешает жить, без деталей. Например, покрываюсь красными пятнами и задыхаюсь, когда взлетает самолет. Люди смотрят. Воспринятые импульсы и реакция на него. Именно так должна выглядеть первичная формула расстройства. Главный признак – оно должно создавать проблему в быту или на работе. Если конфликта с порядками человеческого общежития нет, нет и показаний для психотерапии. Узнав главное – неадекватное поведение существа-пациента, вы сосредотачиваетесь на триггере – спусковом крючке всякого расстройства. Надо установить, на что именно реагировало существо вашего пациента. Какой элемент окружающей действительности погрузил его в паническую атаку или в приступ аллергии? Запах? Изгиб линии? Цвет? Фактура поверхности на ощупь? Привкус? Звук? Вне зависимости от того, пыльца ли это растение или шум самолетного двигателя, пациент обязан как можно точнее описать триггер своими словами. Когда явление становится вещью, то есть тем, что названо, его можно использовать. Поэтому ту же процедуру надо совершить с мыслями, чувствами и ощущениями. Какие возникают в момент реакции на обнаруженный триггер? Какие слова и фразы составляют поток сознания в моменте? Что является доминантой? Какие при этом ощущения в теле? Теснит? Покалывает? Жжет? Где? В каком месте? Как меняется дыхание во время психосоматического приступа? Сказать «оно неровное» – ничего не сказать. Существует 16 типов и видов возбужденной вентиляции легких, но нам надо уловить именно тот образ и ритм дыхания, который соответствует оригиналу. Все составляющие психосоматического приступа нам нужны, чтобы использовать их для его провокации методом имитации. Только войдя в это состояние, пациент открывает своему врачевателю возможность для терапии. Поэтому при подготовке сеанса это самое главное. Если пациент не располагает вышеописанной информацией, он должен придумать, как попасть в приступ, чтобы запомнить и записать все его особенности. Что происходит в голове, в теле, в душе. Осмысление иррациональных переживаний имеет значение и для выхода на терапевтический уровень понимания расстройства. Ведь найти нужную пуговицу в коробке можно только при одном условии. Если в голове есть точный образ той, которая требуется. Так и здесь. Осознав, как проявляет себя недуг, пациент получает возможность сравнивать эти переживания с другими, чтобы таким образом найти всю сеть однотипных воспоминаний. Это те моменты жизни, когда ты испытывал точно такие же чувства и мысли. Все вместе они образуют собой единую систему – психическое новообразование. Существует мнение, что это защитное приспособление, которое со временем вырабатывает существо пациента. Его логика не всегда совпадает с логикой нашего разума. Оттого и конфликт. По теории классиков психологии, всякое расстройство – это явление новой личности, поведение которой обнаруживает себя во время панических атак, фобических приступов и так далее. В старину говорили «бес вселился». Наши предки верили, что душевные расстройства имеют не внутреннее, как мы думаем сегодня, а внешнее происхождение. Бес – это неупокоенная душа, которая после смерти своего существа ищет новое пристанище, подселяясь в наиболее родственные души. Ученые считают, что расстройство – это результат диссоциации, расслоения личности. Учитывая, что само понятие личности недалеко ушло от понятия души, лучше ориентироваться на мир представлений пациента. Если он считает, что бес вселился, значит, занимаемся экзорцизмом. Если он представляет процесс как расслоение личности, значит, обращаемся к терминологии Фрейда. Как бы там ни было, эмоциональная карта — это план местности, на который нанесены вспышки эмоций, поделившие жизнь пациента на «до» и «после», а также однотипные по дыханию и мыслям переживания в предыдущие или последующие времена. Располагая таким документом, мы можем позволить себе сказать с уверенностью: предмет психокоррекции установлен.